Хорошо, что я у тебя не пью.
Не то слово. Честно перекрестился я. О том, чтобы Хельга при всей своей физической силе и горяче-холодно-бешеном по настроению нраве позволила себе бокал пива или глоток шампанского, подумать было страшно. Милая, я отведу его куда-нибудь, опущу башкой в воду, а ты переоденься, пожалуйста. У нас сегодня очень неприятные гости.
В каком смысле?
Надо сыграть полную блондинку, окей?
Па, да легко.
Широко улыбнулась моя золотомедальная умничка. Ну, хорошо, хоть она на мгновение забыла о взрыве и переключилась на что-то другое. Дети в 17-18 лет не очень-то верят в реальность смерти. Это, не знаю, хорошо ли, но, думаю, скорее неплохо. Подобная забывчивость, уход от реальности, вносит весомый вклад в спасение хрупкой психики подростка. Им нужно помнить только хорошее, или, по крайней мере, понимать, что хорошего было больше, иначе. Статистика самоубийств в юношеские годы из-за тысячи разных причин просто пугающая. Хельга легонько шлепнула меня по плечу и широким шагом отправилась прямо на кухню. Уж там в любом случае она найдет всех, кто поможет ей экипироваться соответствующим образом. А я покуда вытрясу манатки из этого начинающего алкоголика. Мэтью.
Да, мой лорд.
Ты не мог бы идти сам. Я забодался тебя нести.
Вы меня забодались. Чего вы сделали?
Дьявол, тебя побери. Сорвался я, стряхивая с плеча эту пьяную пиявку. Кто кого обязан нести после попойки, а? Ты меня носил хоть раз?
Да.
Когда?
Не помню.
Вот именно. Я сгрузил его прямо на пол у своих покоев. Сиди тут, словно сторожевой пес, и никого ко мне не пускай.
Гав, гав.
Честно ответил он, и я мысленно поставил в памяти галочку — уволить этого недоноска при первом же удобном случае. Хотя, какого черта? Чем этот случай хуже любого другого? Уволю его сегодня же. И пусть идет пасти овец поближе к граням. Там чаще случаются несчастные случаи с пастухами. Сир? Цедрик. Я сколько раз просил не подкрадываться ко мне со спины, прорычал я, снимая джинсы. «Сколько?» — уточнил старый воин, подавая мне простую льняную рубаху без вышивки. «Думаю, раз 100, если не 200». «Вы уверены, сир?» «Да». «Штаны?» «Спасибо». «Мэтью все так же сидит у входа?» «Где парень так нанюхался вина, Седрик?»
«Возможно, за ужином, прислуживая отцу Горио», — предположил он. «Понятно, этот хитрый лис приехал не один, а с вином, и наверняка попробовал угостить всех моих людей в надежде, что спиртное развяжет им языки. Часовые, Седрик и простые воины не позволят себе и глотка в мое отсутствие, а вот бедняга Мэтью, видимо, попал под раздачу. Ладно, сейчас совсем разберемся».
«Да, кстати. Где Эд?»
«Вы уверены, что хотите услышать это от меня?»
«Седрик, не томи».
«Как я смею!» — всплеснул руками он, пододвинув ко мне зеркало. «И все-таки переодеваться служанкой для озабоченного монаха — это не слишком легкомысленно, нет?»
«Я с трудом сдержал рвущийся из глубины души стон. Значит, он все-таки это сделал. Не просто переоделся в женское платье, дабы подчеркнуть свое сумасшествие, а самым безответственнейшим образом попытался соблазнить представителя Святой Инквизиции. Я его убью». Сколько раз вы это обещали? Сколько раз вы обещали себе его убить? Терпеливо переспросил Седрик. О, Боже! Неужели все мои мысли так явно написаны на моем лице? Идем. Я махнул рукой и, лишний раз оглядев себя перед зеркалом, решил, что вполне готов к встрече с неизбежным. В смысле, к выводу в свет моей легкомысленной дочери. Надеюсь, что Хельга не забыла, как отыгрывать полную блондинку по всем параметрам. О, она меня не подвела. Но обо всем по порядку. Во-первых, в обеденном зале я застал только отца Горио и новую незнакомую мне служанку. Все мои люди, видимо, не захотели долго рассиживаться за столом с представителем Святой Инквизиции. Леди Мелисса, как вы помните, в общую залу никогда не спускалась. Ей претило общество простых воинов. Кухарка честно оставила мне миску каши и кусок холодной свинины, накрытый сверху ломтем хлеба. Мои винные запасы были не тронуты. Опытный в командировках религиозного контроля монах принес 3 ящика с собой. Похоже, он единственный его и пил, судя по 2 пустым бутылкам. У наших хватило ума отказаться. Алкоголь развязывает язык и притупляет бдительность, а это очень небезопасно в присутствии спаивателя. Получается, что пока пострадал один Мэтью. Рад вас приветствовать, отец Горио.
О, вы куда-то отлучались, сын мой!
Неприятно улыбнулся падре, ненавязчиво пододвинув мне 2-й винный кубок.
Выпейте со мной за здоровье нашей матери церкви. Налей ему, красавица.
Увы, я предпочитаю воду. Прокашлялся я и 2 протер глаза. Узнать в вихляющей шаловливой служанке надменного северного бога было попросту невозможно. Вот уж за кем не подозревал таких актерских способностей.
«А что же вы не пьете, лорд Белхорст?»
Старательно виляя 2 подушками, засунутыми под юбку, осведомился Эд.
«А я вот пригубила глоточек, так уже ноги заплетаются».
«Пригубила?» — фыркнул инквизитор. «Да клянусь святым Филиппом Аквитанским, она в одно горло выглохтала целую бутыль и не поморщилась». «Да ну!» Неискренне удивился я, подтягивая свою тарелку. «Как умеет пить дядя Эдик, знал весь наш многострадальный дом, половина микрорайона и, думаю, не меньше 1/3 города. Пара его дебошей имела шумный успех у врачей, милиции и жадных до сенсаций блогеров».
«Между нами говоря, лорд Белхорст», доверительно наклонился ко мне отец Горио. «А это девица, она...»
«Уточните».
«Ну, вы же меня понимаете, как мужчина мужчину».
«Нет, я очень целомудрен».
«Лорд Белхорст, она из... из этих...»
Я поднял на него недоумевающий взгляд и обратился к Эду. «Милочка, отец Горио спрашивает, вы из этих или не?» Договорить не получилось. Красный, как кардинал, слуга Святой Инквизиции стыдливо запечатал мне рот ладонью.
«Из этих, из этих!»
Тем не менее тепло ответил нахальный бог.
«А что, кому-то очень это надо? Так припекло, что ли?»
Бедный отец Горио оказался между 2 огней. С одной стороны, он явно надеялся с моего хозяйского согласия затащить нетребовательную служанку к себе под балдахин, а с другой никак не мог сказать об этом открыто, ибо целибат — страшная вещь, добровольно принятое ограничение позыва в плоти. И уж кто-кто, а представитель инквизиции обязан хотя бы внешне соблюдать все нормы приличия и морали.
«Лорд Белхорст, отец Горио»,
— вконец расшалившийся голубоглазый Эд,
«а может, нам отбросить ложный стыд и сделать это втроем?»
«Я за!»
— мигом скинулся приободрившийся падре.
«Не поддавшись искушению, мы лишаем Всевышнего возможности простить нас, а это уже гордыня!»
«Я пас!»
«Почему?»
— удивились священник и бог. «Потому что, пользуясь случаем, счастлив представить вам свою нежно любимую дочь, миледи Хельгу», — торжественно зарулил я, разворачивая их обоих за плечи. В обеденную залу широким пацанским шагом вломилась моя нежная девочка.
«Здравствуй, моя прелесть!» — привстал я. «Виделись!» — хрипловато обрубила она, вместо легкомысленной блондинки, врубая на полную хамоватую дуру. «Чё, пожрать есть?»
«Будь умничкой! Поздоровайся с нашим почтенным гостем!»
«И чё это за хорёк?»
Она бухнулась на скамью рядом, одним движением бедра отправляя тощего священника короткий полет на другой конец длинного стола.
«Это отец Горио», — запоздало представил я. «Он слуга Святой Церкви и матери нашей Инквизиции».
«Сдохнуть, как круто!» — признала Хельга, морща носик в сторону обалдевшего падре. «И чё теперь?»
«Он очень хотел с тобой познакомиться».
«Кто? Я? Я?» «Нет, нет, нет, милое дитя, произошла чудовищная ошибка», — начал выкручиваться старый лис. «Никаких знакомств. Я уже счастлив одной возможности лицезреть. Благослови тебя, Господь, а я тихонечко пойду, да?»
«Па, а можно мне его потрогать?»
«Нет!»
Отец Горио распластался вдоль стены, как коврик, и поплыл к выходу.
«Позвольте мне оставить вас наедине. Ваша служанка укажет мне дорогу, не правда ли?»
«Правда, правда»,
— серьезно подтвердил дядя Эдик.
«Я пойду, покажу, куда ему надо идти. Он часто ходит таким маршрутом».
Мне оставалось только тепло улыбнуться им на прощание. «Эд сегодня в ударе. Не вижу причин мешать ему довести развлечение до конца».
«Они ушли?»
Хельга придвинулась поближе и положила голову мне на плечо.
«Па, я ужасно соскучилась».
«Когда успела?» «Мы расстались меньше часа назад».
«Ну, я ж тебя люблю».
«И я тебя».
«Только никому не говори», —
одновременно прошептали мы оба и также дружно улыбнулись. «Ты голодна? Есть каша, мясо и хлеб».
«Па, в меня твоя кухарка, тетя Агата, едва ли не силой затолкала два вот такущих пирожка. Представляешь, здесь вообще не знают слова «диета».
«А вот ты ешь».
«Хорошо. Я и в самом деле успел здорово проголодаться. Простая еда средневековья хороша уже тем, что напрочь лишена химии, пищевых добавок, нитратов, ускорителей роста, усилителей вкуса и прочих всяких ешек. Мясо — это мясо, хлеб — это хлеб, вода из чистого колодца, а не от компании «Акваминерале».
«Ты чем-то встревожен. Волнуешься за дядю Этика в платье? Да он выкрутится».
«Выкрутится, конечно», — вздохнул я. «Его задача — изображать для этого гада-инквизитора полного психа, любящего одеваться в женскую одежду. Ну, согласись, уж это он изобразил на все 100.
«А я?
лапка моя, ты вообще была выше всех похвал».
«Спасибо, я старалась», — честно покраснела Хельга.
«Да уж, даже я на минуточку испугался. Где ты нахваталась таких ужасных манер?»
«Па, я в реальном мире живу, да? Ты к нам в школу заходи почаще. Посмотри, как первоклашки выражаются. Ты существенно повысишь словарный запас. Я уже двум выражениям кухарку выучила».
Мне даже не захотелось спрашивать, каким именно. Толстая кухарка, убей бог, не вспомню, как ее зовут, но Хельга зовет Агата, славилась на весь замок сварливым и непокорным нравом. А моя дочь умудрилась с первой минуты знакомства очаровать этого тиранозавра в юбке и пользовалась у нее непререкаемым авторитетом. У меня такое не получалось никогда. Не тот талант, не та харизма.
«Не помешаю, сир».
«О, Бога ради, присоединяйтесь, Седрик», — охотно разрешил я. «Вот только вас нам не хватало».
«Это была шутка?»
«Угу, можете смеяться».
«Вы уверены, сир?»
«Седрик, вы хоть кого доведете своей душевной простотой? Что нового в замке?»
«Вам что-то неизвестно?» Спокойно забирая половину моей свинины, удивился он.
Я перестал спорить. В конце концов, это уже просто бессмысленно.
«Вы чем-то встревожены, сир?» Почти слово в слово дублируя вопрос моей дочери, спросил он.
Я не знал, что им ответить. Кроме отца Горио, меня уже больше месяца достает эта озабоченная старуха, леди Мелисса. Видимо, мои печали были видны любому желающему невооруженным взглядом. Хельга перемигнула с Седриком, и они насели на меня с двух сторон.
«Сир, что вы думаете о ядах?»
«А, он прав. Притравить старушку — это почти богоугодное дело. И она в раю, и родственники довольны, и к тебе никто не лезет целоваться беззубыми деснами».
«Верно ли говорят, что маслины отбивают в вине привкус волчьих ягод?»
«Фигня, волчьи ягоды! Вы бы еще предложили папе отравить ее просроченным яблочным пюре. Па, короче, можно договориться с аптекой напротив насчет хорошего снотворного, а потом типа лунатизм. Шла себе по крыше, зацепилась ночнушкой за флюгер и не удержалась».
«Да-да, кстати, сир, вы не забыли, что леди Мелисса живет в самой высокой башне с вечно открытым окном, а внизу булыжная мостовая?»
«Ого, Седрик, респект и уважуха! Вы сразу поняли мою мысль. Несчастный случай с любвеобильной грымзой — это же самое то. Ни одна полиция не докопается».
«Сир, вам прошептать на ушко список наших людей, готовых ее подтолкнуть? Или попросту придушить подушкой?»
«Не, это как-то не по-джентльменски. Читайте Агату Кристи, старых калош надо непременно травить мышьяком или подводить под несчастный случай. Кстати, у вас тут нигде поезда не ходят? А что, нарядим ее Анной Карениной и...»
«Что такое поезда, миледи Хельга?»
«Это... ну, короче, не ходят, понятно. Па, а ты-то чего молчишь? Давай тоже уже чего-нибудь предлагай».
«В конце концов, сир, кого мы сейчас спасаем?»
Я откашлялся, привстал с места, постучал себе кулаком в грудь, создавая нужную голосовую тональность для грозового разноса обоим Раскольниковым, но не успел. В залу вбежал бледный Эд со сбитым на затылок чепчиком, без объяснений схватил забытую отцом Горио бутыль вина и выхлестал из горлышка почти половину. «Он к тебе приставал», — сразу догадались мы. Эд кивнул, не отрываясь от бутылки. «Но ты хоть догадался остановиться в нужную минуту?» Северный бог еще раз кивнул, быстро допивая оставшееся. «Тогда в чем же дело? Ты же сбросил маску и признался ему, что на самом деле мужчина?»
«Да! Но его это не остановило!» «Упс!»
Хельга быстро прикрыла ладонями покрасневшие ушки, пока дядя Эдик, не стесняясь в выражениях, орал, как подло мы его подставили.
«Дерьмо йотунхеймское! Чтоб ему слейпнировым навозом подавиться! Чтоб ему Хеймдаль свой рог в такое место засунул, куда даже Локи сам себе не заглядывает! Он знал, с самого начала знал, что я мужчина, и он ко мне подкатывался. Губки свои слюнявые к моей шее тянул».
«Эд, успокойся».
«Он ко мне под подол лез, Ставр, чтобы его башкой засунули самой старухе Норне в трещину и там оставили, чтобы его цверги поймали, между двух сосен распяли и так отцвергегили».
«Эд, успокойся, тебе говорят. Тут ребенок».
«Хельга, прости».
Эмоциональный северный бог мгновенно превратился в самого заботливого дядюшку на свете.
«Милая, ты сегодня была просто великолепна. Этот, как ты его назвала, мерзкий хорек? Он же всю дорогу стенал, какая грубая, вульгарная и невоспитанная дочь у лорда Белхорста. Спорю на свой чепчик, он вряд ли захочет видеть тебя снова».
«Ой, да ладно. Ну, хвали, хвали меня. Хвали еще, мне приятно».
Пока они обменивались шумными комплиментами по поводу актерских способностей друг друга, мы с Седриком тихо вышли из-за стола. Мой аппетит был бесповоротно испорчен, да и следовало без суеты решить, что же все-таки теперь делать, как играть дальше брошенными нам картами.
«Возможно, все еще не так плохо, сир».
«Возможно», — согласился я. «Отец Горио не рискнул бы приставать с интимными целями к Эду, если бы и вправду считал его забытым богом. Хельга тоже умудрилась произвести впечатление. Я бы тоже не горел желанием второй раз встретиться с такой грубиянкой».
«А как вы говорите, она шибанула его о стену?»
«Да, тоже было эффектно. Как думаешь, мне надо зайти к нему и выразить свои соболезнования? Вроде как обычный жест вежливости».
«Стоит ли утруждаться, сир?»
«Правильно, не стоит. Прикажи седлать коня. Я хочу показать Хельге грани. Надеюсь, вы возьмете и меня?» Забеспокоился старый воин, и я кивнул. Меч участника крестовых походов лишним не бывает. Хотя грани сейчас спокойны. Иначе я ни за что бы не позволил себе вести туда собственную дочь. Хотя, признаться, у меня были на это и свои причины. Я хотел, чтобы Хельга все-таки поняла, как хрупок здешний мир и как опасно то, что находится за гранями. На той стороне, в тех землях, над которыми она могла бы властвовать по праву крови. И, кстати, совсем не факт, что этого никогда не случится. Мы отправились в короткий поход, снарядившись так, словно шли в военную экспедицию. Грани непредсказуемы. Поэтому с нами были четверо наших лучников и столько же конных воинов. Хельга сидела позади меня. Могучий центурион легко нес мягкой рысью нас обоих. Эд восседал на белой красавице Ребекке. Забрать у него ее второй раз значило нарваться на бурные слезы, обиды, упреки. Когда ему надо, северный бог умеет быть таким нудным и ныть часами. Седрик с двумя разведчиками ехал впереди. Следом мы, потом лучники, остальные замыкали отряд. Погодка была великолепной, теплынь и мягкое солнце. С гор дул свежий ветер, напоенный запахом прогретых за день сосен и дурманного вереска. Я искренне прикипел к этим суровым краям и даже находил в них свою красоту. Неброское очарование севера всегда уступает щедрому южному богатству красок, как серебро в цене уступает золоту. Но серебро способно еще и излечивать. Так же и эти скандинавские земли. Поняв и приняв их хоть раз, ты уже никогда не отдашь свое сердце другим красотам. Именно поэтому мне было так приятно видеть, что моей дочери тоже тут нравится.
Па, а грани — это что?
Что-то вроде ледяной стены. Только этот лед никогда не тает, и периодически из-за этих стен в наш мир ползет всякая нечисть.
А ты, значит, их останавливаешь?
Да.
Один?
Нет, не один, разумеется. С Эдом, с Седриком и со всеми нашими парнями.
Па, если б я только знала, чем ты занимаешься на самом деле, то давно бы заставила тебя уволиться с этой работы,
твердо заключила Хельга, прижимаясь к моей спине. Я промолчал. Какой смысл рассуждать об этом сейчас? Граничар — моя единственная профессия. Это то, что я делаю много лет и делаю неплохо. Торговля антиквариатом, хоть и способна прокормить, но переживает не лучшие времена из-за бума подделок. Честность и порядочность в этом бизнесе, разумеется, очень приветствуются, но, как правило, плохо монетизируются. И, по сути, именно из-за грани я получаю наиболее редкие и дорогостоящие артефакты.
Прости, лапка. Мне осталось прослужить всего 4 года до пенсии.
И ты уйдешь отсюда? Обещаешь?
Обещаю. Честно постарался улыбнуться я, но, возможно, улыбка получилась несколько вымученной. Оборачиваться не стал. Эта мартышка периодически смотрит американский сериал «Обмани меня». Уверяет, что многое оттуда запомнила, и порой пытается ловить меня на вранье. Большей частью успешно. Если нет, я ей подыгрываю. До ближнего к нам участка граней добрались примерно за час. Можно было бы и быстрее, но не хотелось превращать конную прогулку в скачку по вызову. Когда над верхушками сосен вспыхнули голубые пики ледяной стены, Хельга ахнула.
«Круто! Красиво, как замерзший водопад! Я такого никогда не видела!»
«Замерзшего водопада? Я тоже!» — поддакнул ей Эд. «А теперь, милочка, если ты соблаговолишь дать своему папе 5 минут передышки, я с удовольствием устрою тебе маленькую экскурсию вдоль граней».
«Хочу», —
решила моя дочь, сползая с крупа Центуриона. Черный конь слегка пискнул, когда она случайно выдернула у него пару волосинок из хвоста, но подымать шум не стал, решил проявить великодушие. Я благодарно кивнул Эду. «Пусть поводит племянницу, пока мы с парнями проверим грани на предмет случайных трещин или незакрытых проходов. Такое случалось редко, но тем не менее случалось».
«Начнем с того, что же такое грани, кто их поставил и зачем?»
Самым экскурсоводческим тоном начал молодой бог, также спрыгивая с седла и подавая Хельге руку.
«Это ледяная стена. Хотя само слово «ледяная» в данном контексте стоило бы взять в кавычки. Скорее,
мы имеем дело с более сложной по химическому и физическому составу субстанцией. К примеру, этот лед не тает при любой температуре. Его также невозможно разбить. Железо просто тупится или ломается.
Дядя Эдик, а это точно ты? Восхищенно вздохнула Хельга. Так непривычно видеть тебя, ну, в своем уме.
Спасибо, счастье мое. Эд даже покраснел. Но продолжим. К удивительным свойствам этого льда стоит отнести возможность раскрывать и закрывать проходы. То есть самостоятельно сжиматься и разжиматься под воздействием не физического, а магического импульса. Многие считают, что эта субстанция вывезена из знаменитого ледяного ада и выстроена в стену потомками северных богов, уцелевших после Рагнарёка.
«Сир, мы еще долго будем тут стоять?»
Я опомнился, кивнул и, помахав рукой удаляющейся парочке, тронул поводья. Центурион, не стесняясь, облизнулся на качающую бедрами Ребекку, но послушно пошел вперед, в дежурный дозор вдоль стены. Грани тянулись на нашем участке несколько миль, на одном конце плавно переходя в тревожно спящий вулкан, а на другом заканчиваясь непреодолимой горной пропастью. Дальше были участки других граничаров, и хоть все мы, по большому счету, были обычными пограничниками, приходить на помощь друг другу в обязанность не вменялось. Более того, если беда на одном участке, то лучше допустить прорыв там, чем оголить всю границу. Не буду врать, что мы в этом смысле так уж слушались начальства, но, с другой стороны, случись что у меня, ни через пропасть, ни сквозь вулкан помощь не придет. Каждый граничар обязан выкручиваться сам. Поэтому у нас почти неограниченные полномочия и права в своей профессии.
«Посмотрите на это, сир!» — прервал мои мысли Седрик. Чуть не выругался Центурион, яростно вытирая об траву левое переднее копыто. «Раньше не мог сказать, я чуть не вляпался».
«Сам под ноги смотри, да?» Небрежно фыркнул старый воин, легко увертываясь от крепких зубов мстительного жеребца.
«Сир, если он попытается еще раз, разрешите мне треснуть его плетью?»
«Да я тебе нос откушу, старый мудрила!»
«Хочешь, чтобы я на этот раз сделал тебя мерином?»
Седрик схватился за боевой топор, а Центурион попросил меня слезть и побыть свидетелем, чтобы потом подтвердить факт целевого превышения вынужденной самообороны.
«Черт с вами обоими! Разбирайтесь сами!» Согласился я, спрыгнул на землю и, присев на корточки, внимательно осмотрел кучку тролличьего дерьма. Свежее, не подсохло. Судя по цвету, кореньям и перьям, тролль достаточно долгое время питался всякой дрянью и сейчас должно быть очень голоден. Голодный тролль значит злой, агрессивный и без мозгов. Я подозвал к себе двух воинов, слывших хорошими следопытами, и приказал: «Найдите его. В бой не ввязывайтесь, дождитесь лучников. Если это не самый толстокожий экземпляр, с него хватит и десятка стрел». Парни молча поклонились и, быстро переглянувшись, дружно двинулись в перелесок. «Очень надеюсь, что тролль не ушел далеко. Сегодня нет ни времени, ни настроения долго за ним гоняться». «Вы закончили?» Я вернулся к потирающему запястье Седрику и поджимающему правую заднюю ногу Центуриону. Оба кисло кивнули. «Я хочу понять, как лесной тролль оказался вблизи граней. На той стороне они редко живут, там для них слишком холодно.
перебрался через пропасть или зашел со стороны баронских земель. Седрик пожал плечами. Черный конь повторил его жест очень красноречиво. Один умеет только спрашивать и драться, другой набит книжными знаниями, не имеющими ни малейшего применения в реальном мире. Причем оба полны понтов и гипертрофированного чувства собственного достоинства. Как же это порой утомляет! Высказать, что я о них сейчас думаю, я не успел. Вернулись следопыты. Лица у обоих напряженные. Тролль валяется с перерезанным горлом в полумиле отсюда. Следы глубокие. Похоже, он что-то нес на себе. Или кого-то. Да, переглянулись оба. Не сам же он перерезал себе глотку. Чтобы так завалить лесного тролля, нужна и сила, и сноровка. И очень хорошее оружие. У этих тварей дубленая кожа. Мы осмотрели место, где он лежит, но там сплошные камни, ничьих следов нет. Как далеко в наши земли можно уйти по камням? Вплоть до самого замка напряглись воины. Что будем делать, лорд Белхорст?
Возьмите с собой двух лучников, обыщите все. След должен быть, приказал я и, подумав, добавил. Седрик, иди сюда.
Вы меня звали, сир?
Звал. Ты ведь все слышал, не так ли?
Хотите, чтобы я возглавил поиски?
Да. 4 человека тебе хватит.
Не будет ли наглостью попросить еще 2?
Пожалуй, согласился я. Бери под начало 6 и чешите перелесок частым гребнем вплоть до стен замка. Мне необходимо знать, кто к нам проник на спине тролля и чего он хочет.
Смерти,
логично предположил Седрик, кивком головы подзывая к себе еще 2 всадников.
Согласен. Он хочет смерти, но чьей?
Вопрос отнюдь не праздный. Из-за граней порой выползает совершенно обезумевшая нечисть, мерзкие существа, для которых убивать или быть убитыми без разницы, лишь бы видеть кровь. Я запрыгнул в седло, тихо сетуя про себя на всю обостряющуюся боль в пояснице, и развернул коня. Седрик махнул рукой воинам. Наши отряды разъехались, и я повел оставшихся людей навстречу к Хельге. Мы опоздали буквально на несколько минут.
«Несмотря на кажущуюся крепость и непроницаемость этих стен, открыть проходы в гранях не так уж сложно», — издалека вещал, увлекшись ролью лектора на кафедре мифологии, ее милый дядюшка. «Любой бог, светлый или темный, да, собственно, почти любой колдун достаточно высокого уровня, может на короткое время открыть проходы. Тем более я».
«Ух ты! А это как?»
Приотставшая на пару шагов Хельга остановилась и с эдакой застенчивой улыбочкой несмело ткнула указательным пальцем в ближайшую ледяную плиту. Раздался очень тихий дзынь, но все почему-то его услышали и отлично поняли, что это значит.
«Па!»
— беспомощно обернулась бедняжка на стук копыт наших скакунов.
«Эд!» — заорал я, пуская центуриона в галоп. «Чтоб тебе попалось в супе 35 волос из бороды одноглазого, и ты утомился их выплевывать! Куда ты смотришь, китайский рагнарек тебе в копчик?»
«Не ори на меня! Мне и так страшно!»
— испуганно взвизгнул Эд, потому что прямо на его глазах в гранях раскрылся проход такой величины, что по нему могли ехать редком 10 всадников. Предположить, что сейчас будет, оказалось очень несложно.
«Сверги!» — крикнул кто-то из моих людей,
и все, не дожидаясь команды, заняли боевую позицию. Прямо на нас неслась огромная толпа оголтелых черных карликов в меховых одеждах. Они испускали боевые кличи и размахивали длинными узкими ножами.
«Эд, закрой проход!» — приказал я, левой рукой на скаку подхватывая Хельгу, а правой выхватывая меч.
«Я пытаюсь! Пытаюсь!»
По лицу северного бога катился пот. Проход становился все уже и уже, но первая волна нападавших уже выбегала к нам. Двое лучников по флангам стреляли, не останавливаясь ни на минуту.
«Па, а что делать теперь?»
«Закрыть проход».
«Но они сюда уже прибежали».
«Главное, не пускать остальных», —
прорычал я, свешиваясь с седла и срубая двух слишком шустрых.
«Ты можешь помочь Эду».
Хельга отрицательно помотала головой. Потом пнула ногой лезущего под брюхо центуриона карлика и, сдвинув брови, хлопнула в ладоши. В тот же миг грани захлопнулись, словно двери в метро, под чавкающий звук орды не успевших повернуть цвергов.
«Мать мою, северным сиянием по башке с разбегу!»
— выдохнул дядя Эд, оглядываясь по сторонам и шаря по ледяной стене руками.
«Как ты это сделала, малышка?»